Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. И смотрите трансляцию в Телеграме. В радио «Говорит МСК», в новостях видеотрансляцию и аудио, а также во ВКонтакте, в группе, где уже почти 13 тысяч человек. Ну что, начнем с хороших новостей, потому что плохих... А потом будут плохие, поэтому не отключайтесь. Плохих, к плохим мы уже привыкли, новостям. Вот. Но, тем не менее, нас сегодня напугало Пелоси. Ну, ничего, вроде там все обошлось, не будет никакого старта. Да, только какие-то бесконечные учения вокруг Тайваня в связи с визитом Нэнси Пелоси. Итак, хорошая новость. Что, в чем она заключается? В том, что Яндекс запустил, сервис Яндекс.Музыка запустил генератор бесконечной музыки от нейросети. То есть у этой музыки вот нет автора, да? Она длится бесконечно. Ну, пока работают серверы Яндекса. Давайте так. Это наши братья-журналисты там пишут бесконечно. Да, Яндекс.Музыка добавила эту нейромузыку. И это уникальная, причем мелодию, которую можно ставить фоном для учебы или работы, например. Там уже, значит, пошли комментарии от пользователей, что, мол, сделайте так, чтобы когда ставишь на паузу или когда у тебя наушники отключаются, чтобы не новая мелодия начиналась, а про старая продолжалась. Ну, в общем, капризничают наши люди, но, в общем, пока наши технологии продвигаются. Ну что, послушаем эту нейромузыку? Получится у нас? Я пока 10 секунд... А, нет, у меня тут есть еще несколько в режиме вдохновения. Сейчас я вам дам послушать. А, или, да, запустим, попробуем прямо с... Это нейромузыка? Ничего себе. Серьезно? Нет, такое может быть. Звук ужасный, поэтому может быть все что угодно. Хотели бы ехать под такое? Да нет, это не может быть нейромузыкой. Нет, убираем. Нет, 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 это не то. Давайте я вам сейчас... Кто смотрит, кстати, нас в трансляции, увидит, как я подношу экран компьютера и вообще весь свой компьютер подношу к микрофону. И сейчас музыку я вам 10 секунд дам послушать. А если нам удастся сейчас найти это место, где в интернете лежит этот генератор, вот так вот просто без учетки, просто music.yandex.ru, и там найдешь нейромузыку, то, может быть, и всю программу проведем. Ну, слушайте, как это звучит. Тут сразу комментарий, что это обычный эмбиент. Ну, обычный... Дело не в этом. Дело в том, что предыдущий обычный эмбиент делали люди, а этот эмбиент не делал никто. Понимаете? Или вот. Есть два режима. Есть режим вдохновения, вот этот, который сейчас вы слушаете, и режим спокойствия. Вам какой больше нравится? Опергруппа к вам будет выезжать, когда вы будете в режиме спокойствия. Это шутка. Но это 10 секунд, такие демонстрационные. Значит, на самом деле, что пишут у нас в интернетах? Что достаточно сказать своему этому голосовому помощнику в телефоне, имя которого я не буду произносить, чтобы не путать вам сейчас карты, ваши маршруты. Потому что как только скажешь его имя на букву «А», сразу начинается какая-то катавасия. Ты говоришь: «Ага, поставь нейромузыку». Вот так. Включи нейромузыку. И оно включает, и вы можете послушать. Ну, сейчас мы попробуем как-нибудь это. Сейчас у нас время, может быть, некоторое займет. В общем, вы поняли. Если у вас есть комментарии по этому поводу, пугает ли вас это, будете ли вы это слушать, понимаете ли вы ценность этого прорыва, можете позвонить 7373948. То есть любые, например, теперь вы можете... Допустим, если вы делаете мультфильм для титров, взять музыку или для мультфильма музыку отсюда, у нее нет автора. Ну, то есть там, может быть, Яндекс, конечно, авторские права как-то бронирует. Это такая отдельная тема. 7373948, наш прямой эфирный номер. Видите, как мы продолжаем достижения достигать с вами. Российская Федерация, да, с Яндекс.Музыкой. Телеграм наш для сообщения в эфир. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Пишите, набирайте все, что присылаете, видит ведущий. Если нет, нет Телеграма, пожалуйста, СМС +7 925 888 88 948. Не получается нейромузыку мне фоном запустить? Не рок какой-то всплывает, не то что-то всплывает. Ну вот. Ну вот видите как, они спрятали это где-то. Но я не могу сказать в эфире, чтобы не было. Но я потом запущу после новостей, во время новостей выйду, запущу тихонечко и включу фоном. Настя, а Мурку можно? Спрашивает 26-й. Мурку нет, нельзя. Да, в исполнении нейросети, не знаю. Битлз бессмертно, пишет 34-й. Эти разговоры... А так нет, это уже вредно. Эту музыку можно ставить в ресторанах или магазинах как фоновую, да, Александра? В лифтах, в которых... Это что, вот это вот? Это режим вдохновения? Я надеюсь. Нет, нет, убирай. Это какие-то опять голоса. Слушай, мы сейчас куда-нибудь наговорим себе тут на что-нибудь не то. Прозвучит, не надо. Все, оставим этот эксперимент, я беру его на себя. Говорит Москва, бесплатно можно слушать, да. Ставить в ресторанах или в магазинах как фоновое. Знаете, есть такое специальное слово для музыки, которое используется для лифтов, для холлов в отелях. Музяк, по-моему, называется. То ли это сленг, то ли это устоявшееся такое выражение. То есть это вот музыка такая, которая не привлекает, не перетягивает на себя внимание. Вы не хотите остановиться, чтобы ее дослушать, но она фоном создает вам настроение. У нас, кстати, среди звукорежиссеров есть те, кто умеет делать такие наборы таких треков специально под заказ и так далее. Это не для лифтов, это для туалетов. Так, шутки пошли у нас... Музак через А поправляет меня серый кот. Спасибо, серый кот. Ну, что такое? На любителя. Ну, такое, на любителя. Мне не зашло. Лучше уж человеческая музыка. Тришкин Кафтан пишет, можно ли заказать как Баху. Дело в том, что, Тришкин Кафтан, если бы вы следили за развитием искусственного интеллекта, вы бы знали, что уже пару лет назад можно было заказать изготовление нечто вроде оперы с партитурами и так далее. Искусственному интеллекту, да, можно. Они уже могут. Могут. Ну, я сейчас сходу вам не могу, не поставлю, но в целом мы как-нибудь, может, если хотите, разовьем эту тему, можем посвятить этому какую-нибудь часть программы. Во всех отелях на детской анимации музыка одинаковая. Ха-ха. Спасибо, да. Я даже знаю, какая. Baby shark, ту-ду-ту-ду-ту-ду, baby shark, ту-ду-ту-ду-ту-ду, baby shark, ту-ду-ту-ду-ту-ду, baby shark. И танец надо такой танцевать, специально руками делать. Ну, это понятно. Так. Вот, обычный эмбиент из сборников «Кафе Дель Март». Видите, Нилс Майкл, вы правильно пишете, но это не обычный эмбиент. Это делает уже не человек. Вы понимаете разницу? Это делает программа. Понимаете? Все, она сама наслушалась, научилась и стала делать. Вы это понимаете? Ну, у нас был Сергей Карелов в эфире, который про искусственный интеллект рассказывал и успокаивал нас, что до настоящей личности, например, искусственному интеллекту далеко. Он все еще пока набор инструментов, пока у него не появится свой чувственный опыт. Личность невозможна. Но в целом это прорыв. Такой вот для всех, для пользователей, да. Ладно, может ли робот сочинить симфонию? Это цитата, пишет нам ее Александр. Так, родные песни, тут выбирают Нирвану, врубили. Ну хорошо, все, ладно, давайте к плохим новостям переходим через отбивку, как взрослые люди.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Как будто бы россиянам запретили сдавать экзамен TOEFL. Знаете такое TOEFL? TOEFL – это такая аббревиатура. Организация ETS, которая устраивает международные экзамены по этому английскому языку, хотел сказать иностранному, ну да, он и есть для нас иностранный. Она запретила регистрацию на экзамен российским гражданам по паспорту. Вот, сейчас люди, которые вот шли этот путь, проходили и находились где-то в его середине и имели личные кабинеты, не могут туда зайти. Те, кто хотят зарегистрироваться, им написано, что в вашем регионе нельзя. Возникает очень много вопросов у пользователей русскоязычных, зависит ли дело от региона или все-таки от паспорта. И похоже, ну, подтверждений пока от Минфина нет, то есть, похоже, они просто боятся деньги получать от, понятно, да, в чем причина. Не потому что они не хотят, там, чтобы русские люди в вузах обучались, а для чего нужен этот экзамен? Он для поступления в вуз или иногда некоторые... Иммиграционные программы, как необходимые, значит, условия, требуют пройденный вот этот экзамен, чтобы видеть ваш уровень. То их на самом деле два. Есть TOEFL, есть ELTIS. Вот. Но они, видимо, разные компании проводят их, я так понимаю. Два разных стандарта. Они похожи. ELTS, да. Ну, они просто не могут просто брать деньги от нас, и все, поэтому они не будут этого делать, чтобы случайно не стать спонсорами террористов, например. Вот, поэтому пользователи обнаруживают в своих аккаунтах на сайте TOEFL предупреждение, что доступ к продуктам и услугам ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами Минфин США. Также клиенты вот этой компании, которая проводит экзамен, ETS из России, не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты. Организация поясняет, что из-за требований Минфина США гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамен или создавать учетные записи. О каких именно требованиях Минфина США идет речь, пока неизвестно. Но я должна заметить, что, значит, люди, конечно, наши реагируют крайне негативно на это, даже самые, ну и особенно самые такие философски настроенные, я бы сказала, либерально настроенные, конечно, это удар, честно говоря, для всех был. Поэтому тут уже посмотрим, что будет дальше. Есть ли среди наших слушателей кто-то, кто сдает сейчас этот экзамен, для чего вы это делаете, и есть ли у вас сложности? Напишите или позвоните. 7373948. Или если у вас есть кто-то, кто сдавал этот экзамен, насколько сложно к нему готовиться? Это, кстати, непросто. Вы для того, чтобы сдать такой экзамен, если он вам для чего-то нужен, для трудоустройства, для иммиграции, для учебы за рубежом, вы должны иметь уровень не ниже какого-то определенного балла. Вы можете сдать предварительно онлайн вот, какой-то тест пройти, и вы увидите, что, например, вашего уровня недостаточно, ну, а после школы или после даже института там ты можешь не вытянуть, да, такой уровень. Нужно оплачивать специальные курсы, люди репетиторов нанимают себе, чтобы экзамен такой сдать, деньги тратят. 7373948, наш прямой эфирный номер. Как это повлияет на вас и повлияло? Уже есть у вас сложности или нет? 7373948, позвоните в эфир, расскажите, что вы делаете. Удалось ли вам что-то все-таки успеть запрыгнуть в последний вагон? И Телеграм, напишите в Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС плюс 7 925 888 94 8. Это вы все знаете. Программа не имеет автора. Это, опять у нас разговор по кругу про нейромузыку и про программу, которая пишет музыку. Нет, у нее нет. Это алгоритмы, которые обучаются сами. Ей никто не говорил, что делать. Автор программы. Ну, мы, может, зададим еще когда-нибудь этот вопрос. Мне назойливо присылает один из слушателей фотографии со своего барбекю, который он сейчас, слушая нас, видимо, делает. Вот. Сдавал TOEFL еще в 2007 году, вот пишет другой слушатель, когда повышал квалификацию до технического переводчика. Ничего особенно сложного. Вот. А какой у вас балл? Сколько там максимум и сколько вам было нужно? Напишите. Алекс Бокс пишет, ну, скорее всего, ушлые начнут через VPN на казахов заруливать заказы в сертификационный, что ли, центр. Ну как вот, через VPN? Вы же должны написать, откуда вы или что. Как-то там вам эту бумагу-то, которую вам дают, или что, не PDF какой-то присылают. В общем, у них какая-то система-то есть. Через их личный кабинет отправляются данные потом в университеты, которым всем доверяют. Все университеты доверяют этой системе. А вы уже, получается, оторваны от нее, отрезаны. Учитывая такое развитие искусственного интеллекта, технологий, было бы интересно сделать программу про трудоустройство в будущем. Что делать, на что уже сейчас переучиваться. Да, TOEFL идет дико. Например, подождите, да, сейчас, извините, так, не нужен, в общем, TOEFL, пишет Алекс Бокс. Мне его с 9-го года навязали, видимо. В итоге я учился на английском и работаю сейчас в иностранной компании без него. Никто не просит его, даже зарубежники. Видите, Алекс Боксу повезло. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, а вы TOEFL сдали?
Да, это, как его, офис Кожевникова.
Нет, это не офис Кожевникова. Офис Кожевникова здесь открывается с 21 часа и чуть даже позже, после новостей. Видите, как она, Кожинов, на самом деле, фамилия, Вадим Кожинов, наш автор, и, по-моему, сегодня вторник, а программа у него по средам, если ничего не путаю, если сетка не поменялась. Может быть, я что-то не знаю, конечно, но в среду. Да, вот. Ну, хорошо. В общем, TOEFL нам больше нельзя. Люди плачут в комментариях к этим новостям. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Вот, и, значит, вот такие вот новости. Ну что, давайте заглянем в ленты новостей и узнаем, что там делает Китай вокруг Тайваня, да? Давайте почитаем сейчас новости, самые последние с ленты.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета. А Белый дом их уговаривает, что все в порядке. И концепции одного Китая никто не мешает, и просто они не могут Пелоси запретить передвигаться. Вот, то есть у них не так система построена, как в Китае. Китай, например, может запретить своим передвигаться там куда-то, ехать куда-то, не ехать чиновникам или там представителям. Это же выборная должность, понимаете? Они как бы представляют людей, американский народ. Они вовсе не там кого-то, ну, не так, как в Китае. Вот, а Китай сильно нервничает. Ну, посмотрим, ничего там не происходит в действительности. МИД РФ о визите Пелоси на Тайвань что говорит? Китай вправе принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета. Ну, как вы можете прочитать это сообщение, вот оно короткой строкой, что можно, значит, бить или что. Они там концентрируют танки, там у них сейчас прям в 6 районах вокруг Тайваня начинаются учения военные, прям всю секунду на фоне Пелоси. И, но Пелоси уже, значит, под камеры ступила на землю Тайваня, уже куда-то прошла, ее уже, видимо, принимают уже столько времени, полтора часа прошло, да, с тех пор. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире. Это о визите Пелоси на Тайвань. Москва рассматривает визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Ну, что может сделать одна маленькая Пелоси, 82-летняя, как вы думаете? Что именно показывает такая реакция? Что она может сделать? Почему именно сейчас нужно начинать военное учение? Чтобы что? Чтобы ее уничтожить, например, или что? Для чего это? Так, срочно, новые санкции США затронули ММК, структуру Сколково, пишет Минфин. Ага, а ММК – это Магнитогорский металлургический комбинат. Срочно, Минобороны Тайваня осудила предстоящее учение КНР у острова. А они анонсировали эти учения, которые пройдут сразу вокруг всего Тайваня, насколько я понимаю, насколько это возможно. И все-таки у Тайваня есть свой собственный Минобороны. Вы, конечно же, помните и знаете, почему Тайвань спорит с Китаем и всю предысторию. Помните или нет? Рассказать вам, что там происходило-то, почему, из-за чего весь сыр-бор. Давайте, кто помнит? Может быть, у нас среди слушателей есть специалисты по Китаю и по Тайваню. Давайте, может быть, вы расскажете хорошо. 7373948. Представим себе, что у нас что-то вроде зачет по истории, по международной. 7373948. Вы знаете, почему и в чем суть вообще противоречия между Китаем и КНР и Тайванем? 7373948. Чего они там не могут поделить? Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС плюс 7 925 88 88 948. Наконец-то узнаю, пишет Олег. А пожалуйста, за 5 минут. Давайте быстро, просит рассказать. Я работаю в компании, которая совместная с Тайванем была образована в 94 году. Тайпит называется. Тайвань Питер. Добрый вечер. Это Гоминьдань, пишет Анна Романчук. Слушайте, ну позвоните кто-нибудь. Я смотрю, у нас только слушатели, которые в курсе дела. Давайте вместе быстро введем в курс дела. В чем проблема? Почему Китай так нервно реагирует? И что из себя представляет на самом деле Тайвань? Почему? Почему Тайвань не хочет быть частью Китая? 7373948. Так, тянет руку, куда сбежало настоящее правительство Китая от коммунистов. Это Александр. Александр говорит, я тяну руку. Можно я? Александр, ну позвоните, расскажите голосом. 7373948. Представляете, такой опыт. Дозвонился на радио. Здорово же. 495-й код, как во всей Москве. Гоминьдан и Чан Кайши там дела мутили с 49-го года после китайской гражданки, пишет Виталий из Филей. Григорий Авраменко пишет, Россия тоже в январе проводила учения около Украины. Дело окончилось вот, знаем чем. 7373948. Алло, здравствуйте. Компьютер они там делают. Вот. Видите как? Они прогрессивные очень. Тайвань входил в число больших китайских, азиатских тигров, четырех азиатских тигров, которые с взрывообразным образом росла экономика, прежде чем она начала расти у КНР. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Ну, я готов ответить на все ваши вопросы. Все знаю по Китаю, по Тайваню, что хотите узнать.
Нет, я-то тоже все знаю. Я для слушателей. Мне хотелось интерактива, чтобы не только я одна рассказывала, но и слушатели. Давайте объясним, а как вот, почему так вышло, что Тайвань как-то пытается все отмежеваться от КНР, а КНР утверждает, что это единый Китай, что они его часть, просто дело времени.
Потому что, быстро вам отвечу, да, потому что вот когда произошла в 45-м году революция коммунистическая в Китае, ну, да, это было руководство капиталистическое во главе с Гоминданом. Но это вот по аналогии российской 17-го года, они, как говорится, коммунистическая новая власть захватила все области, за исключением одной, которая, как все понимают, называется Тайвань. И вот все старое руководство капиталистическое Китая так там и осталось на Тайване. Они все говорили, мы потом возьмем под контроль там в 48-м году, не смогли взять в 49-м, 50-м. И так, короче, а вот бывшее руководство капиталистического Китая, которое осталось в Тайване, сказало, а вот мы считаем себя тут настоящими китайцами из законного руководства. И так весь мир, кстати, воспринимал где-то до 71-го года. Это был чисто внутрикитайский конфликт, туда никто не влез, вы говорите, вы там сами разберитесь, китайцы. И воспринимались в основном-то вот это те, кто остались на Тайване, вот то бывшее руководство, которое из Пекина переехало на Тайвань. До 1971 года представитель БОН сидел, прилетал из Тайбэя туда. То есть они считались как законное правительство Китая.
Да. А вы как лично думаете, вот по-человечески чисто имеют люди право такое на самоопределение? Или все-таки раз уж победили там на материке, например, коммунисты, то тогда уж пусть все будут коммунисты.
Хорошо, а вот смотрите, а вот в 1917 году, представьте себе, Ульянов взял контроль...
Да, я пытаюсь себе это представить.
...территорию России,
да.
А Николай II бы там, я не знаю, ну,
генеральный... Нет, зачем? Николай II отказался, да, давайте временное правительство новое, да.
Вот некоммунистическое.
Да. Да.
Не смогли бы
сидели взять. Сидели бы где-нибудь. Бы... Ну, и что? Ну, вот как вам было бы интересно? Ну, что, а почему люди должны обязательно все соглашаться? Ведь не все были согласны с красными.
Не, ну, хорошо.
Победили.
Но они говорят, ну, вы же не смогли взять одну область под контроль. Вот да. Они вот говорят, ну, раз не смогли, значит, а нам что делать? Мы остались верны бывшему руководству капиталистическому.
Ну, да.
У нас 124 миллиона. Мы никому не предавали. Мы, кстати, воевали во Второй мировой войне. Руководители это все в основном были, которые потом уехали на Тайвань. Они-то в основном командовали китайской народной армией.
Да.
Вот. Они говорят, почему мы сейчас должны отказываться от наших капиталистических принципов? Живем, кстати, мы тут лучше, чем вы в большом
капиталистическом Китае. В своем Китае, да. За американские заказы получаем, да, дружим всячески.
Нет, ну не будем говорить, какого заказа будет. Жизненный уровень на Тайване полтора раза выше,
спасибо,
там, чем, да. Ну мы сейчас что, должны с вами объединяться? Просто так мы не хотим.
Ага.
Мы такие же китайцы. Живем мы лучше, чем
вы. Вы так вот по чтению, как я, это знаете, или вы прям туда ездили лично?
Нет, я туда, конечно, не ездил.
Ездили?
Ни в большой Китай, ни на Тайвань. А, ни...
Просто знаете, просто образованный человек,
ну,
да?
Просто, ну, конечно,
Анастасия. Ну, как мы с вами вместе, конечно. Спасибо вам большое. Не согласны, пусть уматывают. А, не согласны, пусть уматывают из страны, пишет Игнат Халявин. Правильно, Игнат, нечего тут. Но они умотали, вот они на острове недалеко там сидят, видите, ну, такое напряжение. Но формально есть концепция, видите, Китай стал намного больше, он вырос, он от всех требует концепции «Единый Китай», да, и получается, что все друг другу, значит, делают реверансы, говорят, да, единая у вас неделимая страна, а то, что Тайвань просто как-то отдельно существует, ну, это временное явление. «Из-за маленького островка шуму на весь мир», пишет Сергей, «политики сверхдержав себя ведут, как пацаны на улице». Вот, «Бог велел делиться». Мы на одной планете живем. Существует еще, например, правительство Белоруссии в изгнании, в Канаде находится, пишет Серый Кот. Я, честно говоря, как-то меньше слышала про правительство Белоруссии в изгнании. А с какого времени оно там существует? С каких годов? Так, Макао, португальская колония. Ждем прилета туда. Кого? Не поняла. А, Ларины. Ну, я поняла, да. Очень смешно. А в 49-м году, когда Чан Кайши проиграл в гражданской войне, он вместе с небольшим отрядом и золотом свалил на остров Тайвань. Бывшая Формоза. Так он назывался. Друзья, давайте мы продолжим, сменим тему, поговорим про наше увлечение витаминами. Нужно ли оно, или нужны ли нам витамины. Но после новостей сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Я сейчас посмотрю, что вы мне тут написали. Написали много сейчас. Я пыталась всю нейромузыку включить. Говорят, она, кстати, от Яндекса на колонках, во-первых, возможно ее запустить, попросить голосового помощника запустить. И вроде как в приложении музыки, но я вот его поставила, никак не могу найти. Я тут разговариваю со своим телефоном, разговариваю, он что-то не откликается, ищет все не то, поэтому не доделали пока еще эту штуку. Но у кого есть колонка, можете попробовать. Маленькая безобидная старушка, что она может сделать? Настя, ведь это провокация, вы что, не понимаете? Ну, что она может сделать? Ну, вот сейчас, кстати, там ничего не происходит, просто пока что власти Тайваня, которые не считают, что они часть Китая, вот этого с КПК, с Коммунистической партии Китая, как вы поняли из предыдущей получасовки, они хотят с ней поговорить. И она хочет поговорить с ними. И они анонсировали переговоры. Вот. И осудили приготовление, значит, вокруг все вот эти КНР. Ну и посмотрим, чем это обернется. Все очень... 61 тысяча человек следило за тем, как самолет пилоте летит через флайт-радар. Потом эти пилоты, значит, отключили этот трекер, чтобы их было не видно. Потом все-таки снизу земли, там, значит, видео пошло, стримы пошли, что вот самолет летит, вот он садится. И ты сидишь на какой-нибудь детской площадке где-нибудь в центре Москвы и следишь, и тоже видишь, смотришь эти видео, нервничаешь и думаешь, все, все, сейчас начнется. Ужасно. Вот. Поэтому что? Ну, пока ничего не происходит, вот что я хочу сказать. Все в порядке, все тихо пока. Значит, срочно. РФ призывает США отказаться от действий, подрывающих стабильность в Восточной Азии. Но она уже там, все, она уже не уедет. Так, программа обезвреживания ядерных объектов прошлого в СНГ начнут в середине 20-х. В середине 20-х годов. А, ну, в смысле, мы сейчас в 22-м, в 25-м, значит. Ввели санкции, США ввели санкции против Московского физико-технического института. Ладно. Так, ну, ничего вот про больше нет. А где же я видела? А я видела в телеграм-канале, в нашем, по-моему. В администрации Тайваня анонсировали переговоры с Нэнси Пелоси. Руководитель офиса Цай Инвэнь завтра встретится с американской делегацией во главе со спикером палаты представителей США. Ведь никто не может запретить там быть, понимаете? Там другая логика. А в официальном заявлении сказано, что стороны намерены обсудить сотрудничество с США и Тайваня. Просто экономическое сотрудничество. А может быть, не экономическое. Ну, посмотрим. В общем, они сейчас лягут спать. Там уже вечер поздний. Вот, они сейчас лягут спать, утро вечером мудренее, и посмотрим, что будет дальше. Я вам обещала про что? Про... почему звонят люди? Я не понимаю. Зачем люди звонят? Неужели вы уже готовы обсуждать на полном серьезе вот то, что может произойти или может не произойти в Китае? Давайте мы поговорим лучше с вами о том, каким образом мы доверяем мифам и легендам, которые вокруг нас, мы в них растем, и мы как бы повторяем какие-то вещи, не задумываясь о них. Это касается витаминов. Сейчас сделаем отбивку и начнем.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, у нас была новость, я сейчас ее отыщу, изначальная, от которой все стали отталкиваться по поводу витаминов. А, вот, россияне в два раза за год увеличили траты на витамины. Мы с вами стали покупать больше витаминов. Исследование это провела Сбераптека, которая Е-аптека. Она не просто Сбераптека, а Сбер-Е-аптека, которой пользуется большое количество людей. И оно показало, что только в июне рост продаж в этой категории составил 25%, только в одном июне. Самым популярным оказался кто? Правильно, витамин С. Препараты с его содержанием входили в каждый второй заказ. Каждый четвертый покупатель приобретал лекарственные средства с витамином D, а на третьем месте препараты магния и поливитамины по 12% доли у каждого. И что говорят специалисты? Говорят специалисты следующее. Вот академик Российской академии наук, наши редакторы дозвонились, значит, попросили комментарий к этой новости, а он говорит следующее. Он вообще говорит, надо запретить рекламу витаминов. Потому что, оказывается, их я давно не видела телевизор, но, оказывается, по телевизору рекламируют витамины. Принимать их стоит только по назначению врача, считает академик. Зовут его Виталий Зверев. Можете прочитать это на радио «Говорит МСК». Там же вы, кстати, можете смотреть и слушать наш эфир. Вот. Что он говорит? Я считаю, нельзя рекламировать витамины по телевидению, назначать их просто так. Каждый витамин – это химическое вещество, которое обязательно встраивается в обменный процесс. И избыток витамина – это тоже очень плохо. Называется это гипервитаминоз. Мы живем в такое время, когда все эти витамины мы можем получать в еде. Например, печень трески или рыбий, печени столько ее, что в одной этой баночке несколько месячных норм этого витамина. Он нормально усвоится. Человек может спокойно все эти витамины получать, если он правильно питается. Вот. А и сейчас будет удивительная вещь. Мне просто интересно, как вы, вот каждый из вас, который с детства знает, что витамин С уберегает вас от простуды. Правильно? Да? Правильно? Верим в это? Аскорбинку надо есть, цитрусовые надо есть. Правильно? Зимой, чтобы не заболеть. Вот что мы знаем с детства. А это все оказалось, на самом деле, ну, с точки зрения доказательной медицины, мифом. Никаких подтверждений доказанных исследований, то есть исследований, наоборот, исследование было проведено, и никакого, значит, никакого уменьшения заболеваемости среди людей, которые больше принимали и ели витамин С, чем те, которые не принимали в виде витаминов витамин С, не было выявлено. Витамин С, значит, в природе вообще существует, знаете, сколько всего витаминов? 13. Самый часто упоминаемый это С, наш с вами знакомый, потому что его недостаток, что провоцирует цингу, но это мы знаем, да, когда это наши мореплаватели там ходили по Северному Ледовитому океану, они там зубов лишали, потому что у них витамина С не было. И витамин С, на самом деле, уже вот на научном уровне известно, что он участвует в синтезе коллагена. Коллаген – это всем понятно, что это, да, это такое, такое соединение, которое помогает нашей коже быть гибкой, ну и вообще там, не морщиться и так далее. Соединительные ткани при участии витамина С существуют. Вот. Он относится, этот витамин, к водорастворимым. Это значит, что он легко растворяется в жидкостях при небольшом избытке, когда его больше, чем надо, он не усваивается и выводится просто с мочой. То есть если вы просто пьете много витамина С, то вы просто даете нагрузку на почки в этот момент, усиленную. Суточная норма была выяснена там, значит, каким-то путем, что для мужчин 90 миллиграмм, для женщин 75 миллиграмм, ну, потому что женщина просто помельче, чем мужчина физически. Значит, если нету его совсем в рационе, это плохо. Но в современном городском вот нашей, при нашей жизни такого быть не может. Он у вас есть, вы его все равно получаете. Отдельно покупать витамин С абсолютно бессмысленно. Откуда пошло вот это мнение, что он помогает и уберегает от простуд? Один из первых, кто начал вообще популяризацию использования больших доз витамина С для профилактики простуды, это был Лайнус Полинг. Химик и лауреат двух Нобелевских премий. И произошло это в 70-е годы, как раз когда наши родители читали внимательно журнал, там, что «Крестьянка» или что, где там рекомендовали морковный сок там, в качестве профилактики тоже каких-то заболеваний и так далее. Вот это пошла тема. Он использовал аскорбиновую кислоту в дозировке больше 3 грамм в сутки. И утверждал, а 90 миллиграмм нужно, то есть в 3 раза меньше, и утверждал, что она укрепляет иммунитет и защищает от простуды. Вот. И после начала приема он сам по себе думал, что он стал чувствовать себя немножко живее. Вот. И, значит, он еще там сформулировал теорию об ортомолекулярной медицине, в которой утверждается, что с помощью витаминов и БАДов можно лечить там, почти все, что угодно. И проблема, вот, ну, единственное только в том, что ученые позже установили, что любой избыток этого витамина, он просто выводится. То есть его невозможно принять больше, чем надо, понимаете? Да, если вы его уже с рационом, с едой взяли, лук там съели этот какой-то, или где он там еще содержится, в капусте он содержится и так далее, то все, вы больше нужного не съедите. Бессмысленно покупать витамин С. Вот. В некоторых вообще бывают ситуации, когда вот эта всасываемость витамина С в тонком кишечнике, она вообще снижается. Я, кстати, читаю это, не, я не от себя это все рассказываю, это на сайте, значит, одной из клиник, которая занимается доказательной медициной и считает, что вот только на основании исследований научных можно там делать назначение, допустим, а не только на основании чьих-то просто эмоциональных выступлений и так далее. Вот. Современные исследования уже есть, и они проводятся на тысячах добровольцев, и они показывают, что развитие простудных и сердечно-сосудистых заболеваний с витамином С вообще никак не связано. Вот я вам это все рассказала. Вы в это поверили или нет? Мне интересно. Ну, в смысле, это я верю в то, что я это вам зачитываю, докладываю, потому что мне кажется, что наша склонность покупать аскорбиновую кислоту, она, конечно, вкусная, но она может быть и неправильная. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, убер-анархист.
Да.
Смотрите, значит, первая часть. Мы не стали покупать больше витаминов. Это просто статистический фокус. Айхерб закрылся, люди пошли в Бераптеку и стали там больше покупать.
Вы думаете?
Это просто цифры. Не, я просто... У нас весь офис, у нас утро начинается с приема того, чем мы на Айхербе.
А что за... А офис не имеет отношения к фармакологии, просто другим чем-то занимается?
Нет, просто обычный.
Просто пытаются поддержать свое здоровье. Так.
Да. И, понимаете, там в витаминах, как бы, да, есть куча... И не плацебо, скорее сам себя убеждаешь. Но есть вещи, омегу-3, ты сколько рыбы не ешь, сколько водорослей не ешь, ты не получишь дозу без этой пилюльки. Там эти дэшки все, ну, у нас не солнечная страна, откуда мы это возьмем. Вот.
Ну, вот Д, там, вещи, знаете, там, где Д, там еще кальций не усваивается без этого Д.
Да, вот
там целая начинается цепочка.
Сейчас я вам про это расскажу, да. Интересную вещь, да. Смотрите, витамин С... Никто не принимает его ради того, чтобы там предотвратить эти заболевания. Есть исследования 70-х.
Вы думаете? А мне кажется, не так. Пусть нет, люди, вы пьете, вы когда, чтобы предотвратить заболевания, специальный апельсин или грейпфрут, или когда болеете, начинаете есть усиленно или нет?
Смотрите,
напишите.
Да. Анастасия, смотрите, витамин С во время ковида его прописывали всем.
Боже мой, да это кто прописывал-то? Кто, те же самые люди, которые орбидол прописывают?
Нет, прям врачи прописывали.
Ну, это эти самые врачи.
Он разжижает кровь, он позволяет даже во время ковида легче его переносить, и поэтому я могу рассказать случаи из жизни, когда человек курил, пил и вел абсолютно аморальную жизнь и должен был умереть в ковид.
Но не умер.
Потому что она просто пила аспирин.
Боже мой, ну а может быть она просто не умерла, даже если бы она не пила аспирин. Понимаете, все эти единичные случаи, они не могут быть примером, к сожалению, поэтому мы не будем их принимать во внимание, но спасибо вам за эту зарисовку про офис.
Подождите, да. Настя, подождите. Я не донес самую главную.
Давайте.
Смотрите, я достаточно долго принимаю, у нас эти все витаминки есть. И, честно говоря, ты особо не ощущаешь ни плюсов, ни минусов, оно так, как бы ни о чем.
Просто ваша моча становится дороже, да, чуть-чуть?
Да. Ага. А однажды мне не Google, а YouTube подсунул ролик «Как пить яблочный уксус».
Боже мой.
Моя жизнь изменилась.
Вы стали пить его? Его можно пить?
Да, я его пью, и вот это реально я ощущаю, когда его пью, когда я его не пью.
Вы как этот доктор, ну потому что это что-то особенное. Слушайте, ну и что, и как вы его пьете? Ну расскажите, только это не будет, это ни в коем случае не руководство к действию для наших слушателей. Не надо этого не делать.
Наберите в Ютубе.
Не надо. Не надо. Нет, ну это же невкусно, просто объясните, но это же как...
Нет, там 2 столовых ложки, ну я на 400 миллилитров развожу, добавляю...
Боже, с водой?
Кленового.
О, боже.
Просто смотрите, витамин С, ведь на самом деле витамина С нет, мы пьем аскорбиновую кислоту.
Да.
Это, в нем нет витамина С. Мы просто как бы употребляем кислоту, чтобы у нас кислотность желудка нормализовалась, и мы стали лучше переваривать, чтобы кальций, калий у нас лучше усваивались, у нас не было судорог в ногах по ночам после 40, это у многих мучает. Нас не сводили, пальцы не скрючивало.
Но у нас очень много уже с вами врачебной какой-то информации, которую вы же не врач, поэтому мы не можем так вот что от чего помогать. Но витамин С это и есть аскорбиновая кислота. Спасибо вам большое за звонок. Вот видите, мы получили звонок от человека, нашего слушателя, который погружен максимально в эти вопросы. Чувствуется, что он обсуждает это с коллегами. У него есть уже как бы схема. Он с восторгом открывает новые ролики на YouTube для себя с советами. Вот попробуйте еще вот там, например, яблочный уксус пить и так далее. Позвоните, расскажите. Вот видите, как доказательств, на самом деле, научных, вот мы с вами слышали это, допустим, от родителей, от соседей. Вот мне там звукорежиссер говорит, варенье, говорит, когда заболела, надо варенье с чаем, с лимоном. Говорит мне звукорежиссер, он не врач. Он это знает от своих родителей, там, от кого угодно. Ну, только он, конечно, не читал, и я тоже вместе с вами, мы не читали с вами этот журнал The Science там, или Lancet, да, мы не знаем, проводились там исследования или нет. Мы просто живем в плену наших мифов, вы понимаете, мы тратим на это деньги. Так, кому чудачника с панчем надо, панчаем, надо поесть перцем и чере, и все будет в порядке. Так, врачи бабки стригут на наших болезнях. 20-й пишет. Они не хотят, чтобы мы были здоровыми от апельсинов. Вот так вот. А продавцы фруктов тоже стригут бабки. И не хотят, чтобы мы умирали. Алло, здравствуйте. Да.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Да. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. Ну, уважаемые радиослушатели, ну, давайте так подумаем, как говорится, ну, пошевелим, как говорится, извилинами своими. Сейчас лето. Ну, кушайте это самое, овощи, сами знаете, все да. Это натуральное, родное.
Зачем нам этот ахёр? Зачем про эти себя... витамины? А вы что пьете?
Про себя я скажу, что иногда, как говорится, я уколов не боюсь, но иногда я проколюсь. Вот Б6, Б12, вот этим я, как говорится, иногда колюсь.
Прям колите? А вам врач назначает?
Ребята, ну берите.
Или вы чувствуете?
Лето, запас делайте на зиму, елки-палки. Чего вы глотаете эти пилюльки, капельки? Не советую. Всего хорошего.
У нас, видите, как народный совет не советует. Какие мифы? Я ем апельсины, и после них чувствую себя прекрасно. Это практика. А врачи пусть доказывают, что хотят. Им веры нет. Витамины – это химия и нефть. Употреблять можно только в качестве реанимации. Так, просто врачи хотят, чтобы мы болели. Они за наше лечение деньги получают. Люди просто так болеют, без желания врачей, поверьте. Им не надо для этого специально кого-то калечить. К ним люди рано или поздно приходят. Все болезни – это заговор врачей, пишет Александр. Боже мой, сколько у нас людей таких. Это разные люди, они все пишут в разные. Кто-то в Телеграм, говорит Маскобот, кто-то в СМС. +7 925 888 894 8. Вот такая репутация. Думаю, так, период обострения. Слушатель путает аскорбиновую кислоту и ацетилсалициловую кислоту, кажется, аспирин. Да, мне тоже так показалось, что там была какая-то путаница произошла и чудесное не отсутствие смерти у человека, который вел аморальный образ жизни, пил, курил и все такое. Помню сообщение, что наша ацетилсалициловая кислота вредна тем, что принимается в виде таблеток, а на Западе придумали растворимую форму. Одно время на Западе по любому поводу пили витамин С, но через некоторое время была информация о вреде чрезмерного употребления аспирина, хотя странно, ведь если витамин D накапливается в организме, то витамин С выводится каждый день. Одни противоречия, пишет Миша. Ну, тут вы тоже, по-моему, про аспирин там отдельно, это не витамин, про аспирин была история, что... Он на сердце может иметь. То есть если у вас там какая-то предрасположенность, я не врач, да, но я просто слышала на краем уха, видела какие-то статьи про это, что какие-то есть, могут быть противопоказания, поэтому лучше в другой форме принимать. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Анастасия, да. Многие предыдущие выступающие говорили, там что-то совмещается с чем-то. Только искусственные вещи могут как-то не совмещаться, их как-то надо по определенной схеме принимать. А все, что от природы, оно не может совмещаться с человеком, который сам от природы произошел. Да. Ну, конечно, и вот интересный момент, вот я слышал, кстати, ну, я не специалист, но я слышал, вот в каком регионе природы мы живем, вот те фрукты лучше употреблять. Если мы зимой употребляем арбузы, которые зимой у нас не растут, ну, понимаете, то есть организм просто не примет их, мимо все проскальзывает. Вот такие небольшие замечания. Спасибо.
Спасибо большое. Да, я тоже такую теорию слышала про то, что надо питаться тем, что растет в твоем регионе. Это очень, кстати, хорошо ложится на нынешнюю геополитическую ситуацию. Я думаю, что мы к этому придем довольно скоро. Тем более скоро, что у нас, хотел сказать, весна, осень, яблочки будут, вот и все. Григорий ест мясо и чувствует себя прекрасно, особенно если оно с соевой пастой. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да.
Ну, почему все уперлись так в витамин С и витамин
D? Потому что мы начинаем расходовать все больше денег на витамины. Ну, вот у нас тут была версия, что это из-за худа и хорба.
Да, в чем дело? Витамины, они разные. Есть специальные 13. Комплексы.
И... Алло? Их всего 13, да.
Нет, есть специальные комплексы для красоты, для глаз. Я, допустим, периодически покупаю, но уже возрастное, специальный комплекс витаминов для подкормки глаз. Понимаете,
чтобы получить такую... А вы верите такую... в это, да? То есть вам
смотрите,
кажется, что
мне,
это
действительно... Я не буду рекламировать, он, к сожалению, импортный, он пропал. Вот, но мне это профессиональный офтальмолог посоветовала. Она говорит, это единственное, что это, понимаете? Там, грубо говоря, офтальмолог. В одной таблетке получается столько же, сколько вам надо съесть банку черники.
А я такую формулировку, кстати, слышала. Но вопрос
такой,
в том...
такой момент, извините, перебью. Значит, поскольку много витаминных комплексов было импортных, они явно пропадут. Народ, естественно, кинулся покупать. Вот и все.
Я думаю, вы думаете, они запасаются просто на будущее?
Слушайте, ну неужели вы думаете, что кто-то кинулся как раньше стоять на мыло и спички, комплевит покупать?
Не
Он будет всегда.
Но люди верят вот импортные... в это. А видите, как врач говорит, делайте, академик говорит, сделайте анализ и проверьте. Может, у вас хватает всего, может, вам не надо вообще это, понимаете?
Ну,
можно же проверить.
Да, но смотрите, есть просто районы определенные. Допустим, вот раньше вы говорили про Цингу и тому подобное. Где-то вот там река Тобольск и тому подобное. Там, где, допустим, нету вообще в рационе ничего с йодом. И там дикий йододефицит. Вот. Угу. И, соответственно, тут никуда не денешься.
Йод — это не витамин. Да, но йод — это не
витамин. Ну, не витамин, но микроэлемент. И вот таких вещей очень много. И поэтому, естественно, нужно не обязательно анализ, но понимая, в каком...
Вы думаете, от морской рыбы они не получают этого йода, думаете?
Он же содержится. А откуда там морская рыба, если туда ее не завозят, они не привыкли. То есть это вот с лохматых времен, пока не разобрались, врачи уже, по-моему, в конце 19 века, там была дикая смертность, вот эти вот зобы и тому подобное, преждевременная смерть из-за того,
у местного населения.
Да, у местного населения не было йода. И таких вещей очень много. Поэтому как бы я бы не стал делать вот из этой скупки витаминов.
Какую-то историю, что, понятно.
Что, какую-то серьезную
Всё.
Историю.
Да? Спасибо вам большое. Да. Но я надеюсь, что эта история про витамин С, про наше с вами восприятие этих вещей, что, может быть, сегодня вы, послушав это немножко, может быть, пересмотрите некоторые взгляды или пойдете действительно проверитесь. Правда, это недешево. На каждый, на содержание каждого вот этого микроэлемента, витамина, там, витамин, уровень содержания вот этого витамина D, да, там, у вас есть недостаток или нет, это что-то около 3000 рублей я сдавала в какой-то момент. Анализ. У меня, кстати, оказалось, что все в порядке, хотя это была зима, и, по идее, его и должно было не хватать. Ну что, друзья, мы не успеваем уже с вами поговорить про вращение Земли вокруг Солнца и наоборот, и Солнце вокруг Земли, про опрос ЦИОМа. Я просто хотела рассказать, что, коротко, значит, что оказалось, что треть, там, 35, по-моему, процентов, да, жители страны как будто бы считают, что... Солнце вращается вокруг Земли, но все знают из школьного курса, что это ровно наоборот. Земля вращается вокруг Солнца. Но оказалось, что люди, которые такой ответ давали, это россияне старше 60 лет, друзья. Это россияне старше 60 лет, то есть это продукт советского образования, вовсе не нового российского, как комментировали там, не разобравшись некоторые эксперты, которым дозваниваются журналисты, чтобы те, значит, что-то сказали. Они говорят, вот это все там либералы развалили. Но в действительности это какая-то другая проблема. Это люди с образованием средним и ниже, а также люди, которые проживают в сельской местности, так думают. Но я, вообще говоря, честно говоря, я думаю, что эти люди просто недопоняли вопрос. Как бы недопоняли, не расслышали и несерьезно отнеслись к опросу в действительности. А мы с вами делаем выводы по поводу образования. Понятно, что не все люди одинаково образованы. И кто вокруг чего вращается, я думаю, что слушатели радиостанции «Говорит Москва» абсолютно точно знают все. Вот, и что мы, и что галактики разлетаются друг от друга, мы все удаляемся друг от друга непрерывно. Вы все это, конечно, знаете. И чем дело кончится, совершенно непонятно. Поэтому я с вами сейчас буду прощаться. Начинать сейчас я посмотрю, ничего ли у нас не случилось с Нэнси Пелоси. и Тайванем. Нет, ничего не произошло. Вот. Только президент США снова сдал положительный тест на COVID-19, но нас это не должно сильно волновать. Я с вами прощаюсь. С вами была Анастасия Аношко. Жду вас завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва» с 8 до 9 вечера. Всем пока.